Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, вот как-то так начинаем нашу передачу «Своя колокольня». Сегодня у нас 18 января 2016 года. 18 сегодня, да, ведь? Андрей, 17 года. Поправил меня Андрей, мой соведущий сегодня Андрей Петров. Православный христианин, очень хороший мой друг, и мы сегодня будем говорить об очень интересных темах, но вот ты микрофон направь к себе вот так вот, чтобы...
Хорошо слышно?
Вот так, да, замечательно. Ага. Значит, такие технические данные, которые пригодятся нам сегодня для общения с вами, это, во-первых, телефон 8 800 333 1706, телефон в нашей студии. Это телефон прямого эфира, и, значит, соответственно, в этом прямом эфире есть еще и возможность прислать сообщение в эфир на нашем сайте theos.fm. Там есть кнопка, она подкупает своей простотой и удобством. Слушать радио, задать вопрос. То есть, соответственно, слушайте радио, задавайте вопросы, если вы будете заинтересованы нашей сегодняшней темой. Ну и кроме того, конечно, вы можете, такие, если вы продвинутые пользователи всяких гаджетов, то Viber и WhatsApp в вашем распоряжении. Плюс 7-977-850-09-96. В нашем распоряжении 50 минут, и мы можем с вами спокойно переходить на тему сегодняшнего обсуждения. Но, конечно, я сначала должен буду напомнить вам о том, что сегодня у нас сочельник крещенский. И сегодня, наверное, один из тех дней, освещается особо всеми средствами массовой информации, как христианскими, так и нехристианскими. Потому что вот вчера мы с Андреем были на пресс-конференции в Интерфакс, и там наши коллеги из разных, ну, так я не буду просто рекламировать этот телеканал, но их волновал прежде всего вопрос только одной: а где будут нырять, причем слово было замечательно сказать, нырять вип-персоны.
Где будет вип-купель? Да,
где будет вип-купель? Ну, если вообще, в принципе, вас интересуют вопросы, связанные с этим, то, конечно, то есть я имею в виду не ныряльщиками, а имеется в виду вообще с крещением. Если у вас будут на эту тему вопросы, то, конечно, все равно их задавайте. Но тема сегодня другая. Да, тема сегодня ненависть. Хотел, вот знаете, давайте так. Я считаю, что тема вообще весьма позитивная, потому что здесь можно все-таки не воспитывать в себе такого, как бы это сказать, человека, который умеет не бороться со своей ненавистью, а умеет ее использовать вот так вот. Но имеется в виду, что все-таки попробуем разобраться вообще, а что такое ненависть? И бывает ли ненависть такая, как бы это сказать, благородная, праведная? Или как это можно было бы сказать? Андрей на эту тему обязательно сегодня процитирует одного известного человека, и мы тоже на эту тему с вами будем говорить. Я считаю еще одну вещь, то есть вот и этот вопрос я хочу задать нашим радиослушателям. Бывало ли так в вашей жизни, что ненависть вам помогала, и может ли вообще ненависть в нашей жизни кому-либо принести пользу? Мне очень понравилось, как Александр Анисимов, анонсируя нашу передачу, говорил о том, что вот мы выбираем себе врагов, потому что без врага нам как-то тоже тяжело жить. Конечно, очень интересная тема. Спасибо, Саша. Но кроме того, вот скажи мне, пожалуйста, Андрей, вот твоя позиция. Как ты считаешь, что такое вообще, ну, я не понимаю, понимаю, что человеку легко просто зайти в какой-нибудь интернет-ресурс для того, чтобы понять, что ненависть это, и вот, а вот что такое для тебя ненависть вообще, как ты считаешь, что это такое?
Ну, вообще ненависть это какая-то, на мой взгляд, крайняя форма неприязни чего-либо, человека, обстоятельств жизни. Ну, как правило, мне кажется, ненависть – это уже такая последняя стадия, может быть, гнева, угу. Да, у человека.
Простите, я перебью. Гнев – это все-таки вспышка, а ненависть – это, в общем, наверное, все-таки постоянная какая-то величина.
Ну, мне кажется, сколько людей, столько и эмоций, и, соответственно, угу. Какие-то эмоции могут быть и растянуты во времени, угу. Не быть вспышкой. Но, в принципе, ненависть все-таки, по моим ощущениям, это что-то крайнее такое, и в этом состоянии сколько-нибудь долго человек находиться не может, просто поскольку сама эта эмоция, она разрушительна. Угу. Поэтому, опять-таки, да, вот как сказал Саша, человеку нужен враг, потому что если человек склонен испытывать гнев, ненависть, то куда-то же он должен утилизировать свои эмоции отрицательные, если они будут направлены на себя, а очень часто человек недоволен же своей жизнью, а ищет, ну, с собой сделать ничего не может, поэтому ищет, кто его раздражает вовне.
То есть, кто виноват, да. Я ищу виновного в моих проблемах.
Да, конечно, ну, потому что, опять-таки, да, человек не может слишком долго находиться в этом состоянии, ему нужно как куда-то перенаправить, да, свои отрицательные эмоции. Вот поэтому, в общем...
Понимаешь, Андрей, мне однажды понравилась очень твоя очень, которая вообще, в принципе, и заставила меня эту тему взять для обсуждения, когда ты сказал о том, что ненависть в каждом человеке изначально существует, и она вот находится в нем постоянно. Понимаешь, мне эта мысль действительно понравилась, потому что я тоже считаю, что в человеке это чувство, оно постоянное. Знаешь, как, скажем, отсутствие или наличие зубов у человека. То есть, понимаешь, это вот как, не знаю, как деньги. То есть, либо есть, либо нет, да, но талант либо есть, либо нет. А вот ненависть в человеке есть всегда.
Ну, скорее не ненависть как эмоция, а в человеке есть определенная... Богом данная, наверное, какая-то, ну, в положительном смысле агрессия, которая дана, чтобы преодолевать какие-то трудности жизненные, да.
Интересная мысль. Агрессия это положительная вещь?
Ну, агрессия сама по себе, она не положительная, не отрицательная. Все зависит, это как инструмент, который нам дан Богом, да, так же, как, не знаю, дан...
Одну секунду. Я хочу вот в данном случае опять задать вопрос нашим радиослушателям. Ну вот смотри, вот Господь вот создал человека.
Господь,
да?
Зла не создавал. Не если, создал. Если в нас что-то есть, оно дано Богом. Другое дело, как мы это используем. Да, ну, можно, грубо говоря, молотком гвозди заколачивать, а можно по голове кого-то стукнуть. Также и агрессия. Мы можем в трудные жизненные ситуации получить как бы такой выплеск адреналина и решать проблемы с помощью этого допинга, да, а можем накричать на рядом как бы находящегося человека и ничего не сделать, не изменить своей жизни.
Вот смотри, давай так, таким образом. Я хотел бы узнать, насколько в твоей жизни у тебя есть опыт ненависти?
Да, конечно.
Ты можешь поделиться, каким образом она вообще проявлялась в своей жизни, проявляется ли она сейчас?
Ну, опять-таки, ну, по моим понятиям, ненависть все-таки это уже крайняя степень, когда человек не контролирует себя. Вот, скажем, когда начинаются войны, да, когда уже слов не осталось, угу. Договориться невозможно. Почему? Потому что уже людей понесло, они уже не контролируют ничего.
Ну, вот смотри, я с тобой согласен, но опять-таки, здесь тоже очень интересная штука. Ведь какой-нибудь Иван и какой-нибудь Фриц друг друга не могут ненавидеть. Они оба два человека, что называется. И когда их столкнули на поле боя, то есть это, соответственно, не проявление одного человека и другого человека, и взаимная ненависть их толкает на то, чтобы на передовой стрелять друг в друга, а это некая... Некий социальный заказ, некая социальная такая пропаганда, которая заставляет...
Изначально, конечно, да, но когда ты сидишь в окопе, и там один за другим твои товарищи выбывают да, в небытие, вот я уже ненависть начинается конкретным людям, которые напротив в окопе. Понятно, что когда...
То есть, смотри, получается, что мы ненависть можем, как бы сказать, не просто культивировать, но мы можем превратить это в какую-то...
В тренд. В тренд. Конечно, что сейчас и повсеместно происходит, поскольку есть, очевидно, если мы смотрим хоть периодически какие-то информационные издания, да, неважно, интернет или печатные, или телевизор, мы понимаем, что определенный социальный заказ на... наверное, на ненависть в обществе присутствует. То есть,
ты как-то очень обтекаемо говоришь. Я считаю, что просто в нашем обществе необходимо воспитывать ненависть для того, чтобы человек занимался решением проблем и поиском врагов на стороне, нежели как бы для... То есть, в этом случае тогда ненависть воспитанная... Смотри, я просто думал, почему по «Зомбоящику» показывают такое количество сериалов про преступников и про борьбу с одних милиционеров, полицейских хороших и полицейских плохих. Значит, это огромное количество всяких... мыльных опер, в которых обсуждается и обсасывается тема измены и так далее и прочее. И мне кажется, что не существует сейчас, практически не существует сферы в информ пространстве, которое не воспитывало бы в человеке именно вот это состояние агрессии и неприятия. Ну, в данном случае, в конце концов, если ты считаешь, что ненависть – это просто крайняя степень.
Ну, конечно.
Ну, потому что я-то считаю, что это не крайняя степень, это просто, как...
Ненависть – это очень сильная эмоция. До ненависти еще есть раздражение, гнев, да, поиск внешних врагов вместо того, чтобы посмотреть повнимательнее на себя. А когда уже тебя прозомбировали, грубо говоря, до конца, или ты сам с этим успешно справился, тогда уже ищет человек жертву, да, на которую он свой праведный, как он думает, возможно, в этот момент гнев и выльет. Будь это сосед с дрелью там, или человек, наступивший тебе на ногу в транспорте, или... не знаю, масоны в секретном бункере, правящие миром.
Масоны – это святое, не трожь, пожалуйста.
Да, да. Образ врага может быть любым, но по сути человек не справился с собственными эмоциями, собственной жизнью, и назначил крайнего, и он решил, что вот он сейчас его изничтожит, и все в его жизни наладится.
Мне очень нравится анекдот замечательный. Хватит ненависти, друзья, пора переходить к насилию.
Конечно, да. Крайняя степень, когда уже ненависть захватила человека, это уже насилие начинается.
Вообще, ты понимаешь, я все-таки хочу опять-таки, чтобы наши слушатели, поставили здесь какую-то такую жирную точку в том плане, что я все-таки считаю, что ненависть – это постоянное человеческое чувство. И оно не... То есть, вот тогда, когда вот эта вот крайняя степень приобретает эта ненависть, то это просто-напросто вот переливается в гнев, в агрессию и так далее. А вот ненависть, она существует постоянно, потому что мы просто не оцениваем в себе... Вообще, давай так, я считаю, что если в человеке нет любви, нету любви, то в человеке живет ненависть. Потому что, вот знаешь, что эта фраза, да, от любви до ненависти один шаг. Mm-hmm. Вот, понимаешь, меня вот такие трюизмы, они всегда ставят в тупик. А почему? Вот, что это значит? От любви до ненависти один шаг. То есть я люблю человека, я просто считаю, что она там лучшая вообще на белом свете, и вдруг я обнаруживаю в ней какое-то плохое, и понимаю, что теперь я буду ее ненавидеть. Или наоборот, я ненавижу человека, и вдруг я... Ой, понял, что на самом деле я не прав, и давай просто вот как бы... Понимаешь, какая штука? То есть, я, честно говоря, не понимаю. У нас есть телефонный звонок, я его с удовольствием принимаю. Алло, здравствуйте, в эфире. Алло.
А меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
А я по поводу ненависти, да?
Да.
Вы задавали вопрос. А вот понимаете, а у меня нет ненависти. Uh-huh. Вот я только встречался с людьми, у которых как бы постоянно чувство ненависти. Есть такие люди. Но вот я, например, вообще не знаю, что такое ненависть, да? Ну, вернее, я бываю в ненависти, но когда человек ведет себя совсем погано, да?
Uh-huh. Ну, вот смотрите... Смотрите, когда человек себя ведет совсем погано, как проявляется ваша ненависть в этом случае?
Ну, я возбуждаюсь просто, так сказать. Может, даже давление постоянное такое зашкаливает, да, артериальное давление. Но, ну и я стараюсь, как говорится, ему, так сказать, это, мстить, что ли. Ну, это само собой так получается. Хотя мы должны возлюбить, как бы, но это не получается. У меня случаи такие были, да, да, были.
Да, Владимир, спасибо вам большое за вашу очень ценную мысль по поводу того, что все-таки в вашей жизни ненависти нет, но все-таки она возникает и проявляется каким-то образом, да, и в этом случае тогда, скажите, вот еще один такой вопрос, а вам потом бывает, ну, как бы неловко за то, что вы вот... испытывали это, по выражению Андрея, это крайнее чувство?
Нет, нет, как бы нет. Я заслуженно ненавидел. Не бывает, нет. Когда я наоборот доволен, что я был в ненависти, потому что человек себя так вел погано, что он заслужил это.
Я понял. Спасибо большое, Владимир. Вот хороший звонок, мне вот он очень понравился. Но смотри, вот здесь все-таки я считаю, что Владимир подтверждает мою мысль. Потому что, видишь, Владимир считает, что ненависти в его жизни нет, но она проявляется.
Ну, это противоречит одно другому. Как бы проявиться может только то, что есть.
Да, есть, значит, соответственно, просто понимаешь, если это в человеке живет постоянно, ну, постоянно буквально, то знаешь, как вот обострение какой-нибудь такой вялотекущей болезни. То есть вот мы не знаем, то есть мы больные, и вот, знаешь, бывают такие обострения, то есть,
ну,
знаешь,
конечно.
И вот я считаю, что это именно так, эта болезнь живет в человеке постоянно, и причем более того, вот смотри, помнишь письма Баламута,
конечно,
Льюиса?
Да.
Вот смотри, помнишь, он там все время говорил о том, что, уча этого мелкого беса, он говорил ему о том, что нужно в человеке все время поддерживать состояние, как бы сказать, довольства собой. Помнишь, он говорил о том, что...
Да, да, вот... а из этого довольства собой легко как раз кого-либо возненавидеть, потому что он ведет себя не так, как ты.
То есть ты считаешь, что ненависть в человеке возникает тогда, когда человек слишком хорошо, например, о себе думает?
Ну, гордыня, как мы знаем, матерь всех грехов. Ну, я считаю, что ненависть, да, ну, опять-таки, мне все-таки кажется, что это такое. Ну, понятно, что это тема нашего разговора, но термин такой все-таки проявление крайности. Я считаю, что у человека есть определенная здоровая сила души, да, которая по причине человеческой, так сказать, поврежденности, да, очень часто. Ну, как сказать, проявляются не там, не так, не туда, как было задумано создателем, да. То есть мы вместо того, чтобы разобраться, что, собственно, такого там сделал человек, когда сказал что-то, а мы с ним не согласны. почему мы начинаем его ненавидеть, да? То есть, может быть, проблема-то все-таки зачастую в нас самих, да. А если мы считаем, что мы как бы. Ну, то есть, чтобы кого-то ненавидеть, нужно считать, что ты его выше и лучше, как минимум, да?
Ну, смотри, я в этом случае отчасти соглашусь с тобой. Но ведь смотри, я не знаю человека, который говорил бы или думал бы о себе таким образом, что говорил о том, что, значит, хуже меня нет человека на белом свете. Я все-таки все равно я себя люблю. И нет такого человека, который себя бы не любил, не заботился бы о себе, не кормил бы себя, холил и лелеял.
Ну, крайняя степень ненависти, да, когда уже начинается, может быть, психический расстройство, как раз вот то, что ты описываешь. Угу. Человека настолько, может быть, переполнен агрессией, да, ну, скажем, по тому, как он воспитан, он не может ее адресовать кому-то другому и начинает гнобить себя. Сколько мы видим людей, употребляющих наркотики, спивающихся, занимающихся какими-то опасными для жизни видами спорта.
Вот это интересно.
Это вполне как бы вписывается в, как сказать, в гнев, ненависть, да, направленную на самих себя. Угу. Человек настолько недоволен собой, своей жизнью, что ищет повод как-то себя изничтожить. Да? А люди, скажем, с другим устройством психики, они ищут врагов вовне.
Ну, я тут прочел анекдот. Ненависть – это скрытая форма признания и уважения.
Ну, и с этим тоже можно согласиться. Если человек, как сказать, чего-то достиг в этой жизни, то помимо друзей у него, конечно же, появится и, так сказать, группа, скажем, людей его не любящих, потому что, как они считают, он занимает их место, например.
Это, знаешь, каждый раз, когда... Вот просто, опять-таки, случай из жизни. Мы все знаем и знакомы с таким выражением, как серпентарий единомышленников, против кого дружим.
Конечно.
И так далее. То есть мы знаем о том, что в нашем обществе и, более того, в окружении, слава богу, не в близком окружении, но в окружении все-таки есть такая реальная группа людей, которых очень хочется... ну, как-то привести в ум, что называется, потому что...
Раздражают.
Как минимум.
Конечно.
Вот, понимаешь, и я так понимаю, что понятно, что, знаешь, вот есть такие капитан очевидность. Надо ненавидеть не человека, человека надо любить, а надо ненавидеть грех. Надо ненависть настолько вещь хорошая, что если я ненавижу в себе, значит, соответственно, свои грехи, то я с ними борюсь и так далее. Потом еще, значит, что, как бы можно сказать, ненависть, положительная черта этого чувства заключается в том, что это крайне сильное чувство, и поэтому это такое действительно реальное оружие, с помощью которого я там могу там бороться с врагами и внутренними, и внешними.
Здесь очень важная как бы вещь такая, которую я не проговорил, что чтобы ненависть была не разрушительна, а созидательна, она должна быть уравновешена любовью. Да? То есть это должно быть, скажем так, ты понимаешь, как надо, понимаешь идеал, да, и вот то, что ты ему не соответствуешь, вызывает тебе гнев, который дает тебе силы, да, сделать маленький шажочек к этому идеалу. Как бы вот такая ненависть, да, скажем, она может быть созидательна. Если же она, что вот у меня ничего не получается, ну тогда вот все поломаю, разрушу и пошли вы все куда-нибудь, да. Ну вот это деструктивно, это то, что, как бы, конечно, никакой пользы не принесет и может только разрушать, как бы, и человека, и его жизнь, и отношения с людьми и так далее. А уж тем более оправдывать себя, что, как бы, это мир такой плохой, это люди такие не так на меня посмотрели. Ну, надо смотреть прежде всего на себя. Вот я могу по себе сказать, когда я, скажем так, ну, бывают периоды, да, редкие в нашей жизни, когда у нас все хорошо, мы говорим: «Господи, спасибо тебе».
А, подожди, вот мы говорим: «Господи, спасибо тебе». Мы не благодарим Господа, как правило. Мы наоборот...
Ну, я сейчас говорю как бы собственного опыта, да, вот у меня все хорошо, я Богу благодарен, у меня спокойное, мирное состояние духа, да. И вот сколько раз замечал, что в этом состоянии мне могут нахамить, там, мне могут наступить на ногу в метро и не извиниться, там, толкнуть. Ну, в общем, сделать какие-то резкие движения, да, на которые обычная реакция, да, даже, может быть, не души, а тела.
Угу. Ну, развернуться
как,
и...
Развернуться, да, и, ну, и остановить там кулак в сантиметре как бы, от обидчика. А здесь вообще никакой реакции такой не происходит. Ну, ты скорее пожалеешь человека, ну, что-то у него плохо в жизни, что он вот такой весь как бы взбаламученный и всех толкает. Ты его скорее пожалеешь, а внутри у тебя как бы вот это вот
у тебя есть
не шевельнется ничего.
У тебя есть опыт жизни без Бога?
Ну, конечно.
Есть.
Я же не сразу как бы к Богу пришел, но и вообще этот процесс, он еще идет.
Но он не может быть...
Да, он не может быть остановлен, это путь. Да.
Это, знаешь, как вопрос, читал ли ты Библию? Значит, да, читал, это неправильный ответ. Читаю.
Конечно.
Да, это ответ правильный.
Если остановился, то уже падаешь, поэтому...
Нет, в этом случае я бы хотел тебя спросить, значит, соответственно, если у тебя вот был опыт жизни не без Бога. Ты мог бы в том своем состоянии дойти до того, чтобы просто вот не отвечать злом на зло, не вот,
скажем так,
простить, пожалеть человека?
Скажем так, в том моем состоянии я в силу воспитания, да, угу, так сказать, хорошего, мог бы и промолчать, и попытаться простить, потому что так принято. Но гнев мог хранить годами, да, вспоминая ситуацию, где меня обидели, или скорее, может
очень
быть,
интересно,
где я обиделся, да?
Да.
Потому что все-таки я считаю, что надо разбираться с собой и решать проблемы в себе, как бы. Тогда мир не будет казаться таким уж плохим, и люди не будут казаться такими плохими. Потому что когда ты разберешься в себе, ну, вот, например, простой пример, да. Я там периодически там делал ремонт, понимал, что я этим мешаю соседям, понимал, что они, наверное, на меня, да, гневаются, хотя я старался делать это в положенное время, делал...
Ну, с 2 часов ночи. Там.
Конечно, с перфоратором.
Да.
Ну, вот. Поэтому теперь, когда мои соседи что-то сверлят, да, а мне, может быть, хотелось бы отдохнуть, я на них не сержусь совершенно, потому что я понимаю, что они терпели меня.
Угу.
То есть, вот...
Это интересная мысль.
Вот это лучше всего помогает от гнева поставить себя на место другого человека. Понятно, что первая реакция наша может быть весьма гневная, а тут главное сдержаться, никого не обидеть. Лучше промолчать. Вот, можно выйти, там, не знаю, побить подушку, если уж тебя совсем распирают эмоции. Но вот если ты понимаешь, что ты в подобной ситуации, собственно, вел бы себя так же, то, собственно, почему ты должен на человека сердиться?
Интересно.
Ты такой же.
Ну, смотри, это в этом случае получается. То есть, ну,
это мой рецепт, как бы, да.
Очень интересный рецепт. Я просто хочу его разобрать, потому что если получается, что я такой же, то, соответственно, у меня...
Ну, я не лучше, почему я должен считать, что этот человек не может себя так вести, если я сам себя так вел и веду? Как бы, на каком основании я буду считать, что другой человек не имеет на это права?
Интересно. Ну, смотри, вот тогда в этом случае... Ну, это хороший рецепт, но вот мне так кажется, что...
Ну, рецепт у каждого, конечно,
нет,
же свой.
Я понимаю, нет, я просто думаю, как бы о себе в этом случае думаю, каким образом мне поступить, вот, когда меня, ну, оговаривают, когда мне строят просто, как бы сказать, двухходовки для того, чтобы мне было как бы не очень хорошо и так далее.
Глеб, есть хороший анекдот на эту тему.
Какой?
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите.
Хороший
был. Если уже все равно... Ну, вот нормальная реакция человека, что если его незаслуженно обижает, но если уже все равно обидели и смешались грязью, то уже хочется вести себя так, как тебя считают. Но это, конечно, неправильно, но реакция такая и есть, конечно, первая.
Это знаешь, как...
Если я все равно плохой, так чего мне терять?
По закону, очень интересно, значит, вот, например, в Соединенных Штатах, если человек был незаслуженно осужден за преступление, то был прецедент, когда человек вышел из тюрьмы и совершил это преступление, но был оправдан, потому что он за это преступление уже отсидел.
Ну, не могу сказать, что это правильный вариант, хотя
нет,
с точки зрения формальной логики, конечно, можно понять,
да,
как бы, ситуацию.
И в этом случае просто это напоминает еще один анекдот про ненависть. Когда же уже сделают официальный день ненависти? Вот я про, вот в этом случае как раз и хочу сказать о том, что у нас действительно существует целая система воспитания в нас этой самой ненависти. И вот, знаешь, вот мы с тобой сегодня Святейшего Патриарха читали, и, угу. и я тут его...
Да, стоит процитировать,
да,
конечно.
Да, тут я его приготовил. Сейчас, простите, дорогие наши слушатели, покуда я его, что называется, открою. Был готов у меня, но просто уже телефон... Так...
Ну, Глеб, вот пока...
Вот смотри, значит, он говорит о том, что... Вот очень просто интересная мысль, которая мне показалась очень ценной. Мысль заключается в следующем. Самая главная проблема, с которой сталкивается церковь сегодня и будет сталкиваться в будущем, заключается в том, что преград для воцерковления становится все больше и больше. И, казалось бы, гонений, свободно посещая храм, но вместо гонений, репрессий, угроз на людей обрушивается колоссальный информационный поток, от которого современный человек не защищен. Иногда, вспоминая атеистическую пропаганду советского времени, я сравниваю ее с ветром, который ударяет в крышу. Сидят люди в доме, и вдруг порыв ветра, грозный, сильный, ударил по крыше, но не коснулся тех, кто в комнате. Пролетел ураган, и нет его. А вот современное, в данном случае, антирелигиозное воздействие, проникая через крышу, через потолок, оно присутствует в нашей спальне, в нашем непосредственном окружении. Мы включаем телевизор, мы используем интернет, и на нас обрушивается информационный поток, который христианские ценности занимают едва ли 1%, потому что все, что называется современной культурой, практически не несет в себе эти ценности. Есть редчайшие произведения искусства, но на бытовом уровне с утра до вечера мы имеем то, что к нашей духовной жизни не имеет никакого отношения.
Ну, даже прямо и противоположно. Потому что я, честно говоря, вот с ужасом понимаю, что скоро дети, рожденные на сломе, так сказать, эпох, и после 91-го года, после развала Советского Союза, они сейчас, в общем, уже входят в возраст, когда они будут занимать какие-то должности, посты и так далее. Примера каких-то адекватных отношений, нравственных ценностей у них перед глазами было очень мало в период их взросления, а ведь все закладывается в детстве. И хорошо, если кто-то, да, переломается, его агрессия будет направлена на свои, как бы, несовершенства, он будет искать, как это исправить, а не найдет внешнего врага, да. Может быть, человек придет к Богу, да, и пойдет по другому пути, поймет, из какой пропасти он вылез. Но большинство же люди, как бы, ну, скажем так, люди середины, да, и они живут с теми ценностями, которые вот им надуло в душе все эти 90-е годы. То есть, я помню даже свое взросление, хотя я, слава богу, застал, так сказать, конец советской эпохи и, в общем, воспитывался, как я считаю, в правильном информационном пространстве. Но зато я и помню и вот этот разгул, как бы, 90-х, те же 600 секунд Невзорова, когда просто инфернальные какие-то потоки лились с экрана, и это было настолько... Губительно для психики.
Губительно для психики, но для психики, но насколько это было востребовано? Ведь в этот момент замирали все у телевизоров для того, чтобы услышать определенное количество за эти 10 минут определенное количество ужасов.
Так, Глеб, востребовано по простой причине, что все эти вещи очень физиологичные. Кролик, на которого смотрит удав, он не может оторваться от этого взгляда. Человека, когда показывают опасные, как сказать, для его жизни и психики вещи, он не может их игнорировать, потому что психика воспринимает это как опасность. Любой психолог скажет, да, если тебе показывают лютики-цветочки, там, радугу единорогов, скачущих на полянке, ты можешь пропустить, если тебе это неинтересно. Но если идет информация о потенциальной опасности твоей жизни, ты это не можешь проигнорировать психологически, ты оцениваешь опасность. На этом и построены все эти ментовские сериалы бесконечные. Все прочее. Человек сразу хоп в тонусе. Вот как бы вот эта агрессия в нем просыпается, которая дана для того, чтобы избегать этих опасных ситуаций в жизни. А ее постоянно раскачивают, да, потом, видимо, чтобы использовать каких-то политические дивиденды получить.
Ну, я думаю, что еще и финансовые.
Ну, финансовые, финансы и политика, они близнецы-братья, в общем, все же.
Экономика мать политики, об этом изучали в политэкономии еще в Советском Союзе. Я вспоминаю, опять-таки, знаешь, вот опять-таки Советский Союз и сегодняшнее время, я бы еще раз встречаю массу таких вещей, которые специально создаются для конфронтации общества. Вот в данном случае история с Исаакиевским собором и передача его вызывает именно это.
В мутной воде легче ловить рыбу, конечно.
Да. И чем больше сейчас собираются подписи против, чем больше это все дело муссируется и обсуждается, тем больше возникает этой самой такой вражды, и причем более того, такой не просто как бы неприятие такого, ну, знаешь, как человек к ним влияет, а вот именно вот такое воспитание, ну, практически воспитание ненависти между верующими людьми и неверующими людьми. Воспитание, то есть этой ненависти даже внутри верующих людей. Потому что эта проблема, на мой взгляд, искусственно создана с тем, чтобы это все превратилось в очередное испытание для людей, ну, в данном случае, конечно, и для церкви тоже. И поэтому здесь, вот мне кажется, что это такой реальный инструмент по воспитанию ненависти.
Конечно, но вот опять-таки мы возвращаемся, да, к началу разговора. Вот есть ли ненависть в людях изначально, вот твоя позиция, что есть. А я считаю, что есть определенный, ну, назовем это так, инструмент, да, не ненависть как чувство, а определенная такая пассионарность, что ли, которая может быть как ненавистью, так и может двигать людей там, идти работать в хоспис, покорять Колыму там, и так далее. То, что в Советском Союзе очень грамотно использовали все эти комсомольские стройки и так далее. Да? Сейчас против кого дружим, да? А может быть ведь вектор и созидательный. То есть сейчас, ну, поскольку тоже я пытался дискутировать с людьми, которые против передачи Исаакиевского собора церкви в интернете, значит, потратил определенное количество часов, да, пытаясь донести другую позицию, я понимал, что я никого не переубежу, у людей уже есть какие-то шаблоны, по которым они мыслят, да, но я надеялся, что кто-то будет читать наши диалоги, да, с противниками передачи, и будет видеть, что есть другое мнение аргументированное, и, может быть, точку зрения свою сформирует как бы иначе, чем если будет видеть только, что вот церковники жадные там все отбирают.
Да.
Я к чему все это веду? Что есть определенная, как сказать, часть общества молодых, активных, пассионарных, да, людей, которые ищут приложение своим силам, да, вот этой агрессии, которая должна помочь им в этой жизни чего-то добиться, что-то сделать. Здесь им предлагают шаблон, где они могут на белом коне, махая шашкой, отстаивать культурные ценности, в частности, считать, что они защищают Исаакиевский собор. И чувствовать себя прекрасно, что мы же не просто так ненавидим, да, мы за благое дело рубимся. И понятно, что мотивы-то их неплохие. Они действительно уверены, что они
отстаивают
какие-то хорошие вещи. То есть, опять-таки, что такое грех, да, по учению святых отцов? Это просто неправильно направленное, как бы, приложение хороших сил души.
Ну, то есть, буквально перевод мимо.
Мимо, да, промах. Так вот, я, опять-таки, я этих людей как раз ненавидеть не буду, потому что прекрасно понимаю, что они обмануты, и посылы-то у них хорошие. Они такие гуманисты такие, ну, то есть, такая христианство без Бога, да, они забывают, что Исаакиевский собор изначально храм. Знаешь, когда пишут комментарии, что Исаакиевский собор изначально строился как объект для привлечения туристов, то Монферран, конечно, наверное, очень на небесах там удивляется этому. То есть уровень аргументации вот такой. И поэтому, конечно, человек считает, что вот прекрасный туристический объект, люди приезжают в наш великолепный город, любуются, а тут эти, значит, непонятные люди что-то хотят с ним сделать.
Да, причем более того, мне еще очень понравилось о том, что, значит,
и, в общем, они бьются за правое дело.
Они
считают.
Да, церковники будут брать деньги за вход там, и так далее. В общем, да, но это же вообще, то есть, понятно, что, смотри...
То есть, я не сержусь на этих людей, понимаю, что они в какой-то степени оболваненные, да, да, в заблуждении находятся.
И ты можешь, соответственно, помочь этим людям в том, чтобы получить правильную информацию.
Ну, я не знаю, помог ли я кому-нибудь, но я попытался это сделать, и если хоть один человек увидел, что может быть другая позиция по этому вопросу аргументированная, а не вся прогрессивная общественность как один встала в защиту, значит, Исаакиевского собора, который завтра разберут и везут куда-нибудь,
да,
в Москву.
В Москву, да.
Ну, как бы, да, конечно, то есть я не нахожусь в иллюзии, что я кого-то переубежу из тех, с кем я там дискутировал, у них уже сформировавшееся мнение, и я думаю, что только методом проб и ошибок, набив какие-то шишки в жизни, да, может быть, встретив батюшку, который там, лица Александра Ткаченко, который в детском хосписе там...
Трудится, не попадая, да.
Трудится, да.
Причем он получил государственную премию за свою благотворительную деятельность вместе с доктором Лизой, Царство ей Небесное. Так вот, он все эти деньги потратил, опять-таки.
Естественно. Да. То есть, когда они...
Жадный церковник. Да,
то есть, когда они увидят, что церковь-то она, вот она, настоящая-то, и что надо ориентироваться на этих людей, да, вот тогда, как, может быть, у них будет какая-то, ну, более взвешенная позиция и по вопросу Исаакиевского собора. А так, покуда...
А тебе, вот, прости, не кажется тебе, что... Не кажется тебе, что вообще даже сама история с передачей, она специально была как бы и использована как, для, опять-таки, для воспитания ненависти?
Ну, думаю, что да, так оно и было. Ну, как бы... Есть определенные силы в обществе, да, я не сторонник заговоров. Может быть, они, как сказать, атомизированы, но у них есть свой один вектор, да, антицерковный, скажем так. И, конечно, они воспользовались случаем, чтобы очередную шпильку, да, по отношению к церкви вставить.
Я хотел тебя попросить все-таки открыть эту книжечку. И...
Ну, мне кажется, надо подвести к этой, да, книжечке, да. Да, немножко.
Хорошо. Значит, опять-таки, если мы говорим о ненависти как о состоянии души человеческой, и, значит, если ты говоришь о том, что это все-таки редкое и крайнее проявление человека, я все-таки все равно считаю, что это постоянное, знаешь, как столб воздуха, который там нас давит постоянно, вот как бы...
Ну, мы просто не договорились немножко в терминах, но я просто имею в виду, что в человеке есть что-то, что может выглядеть в отрицательном крайнем, как бы, в своем проявлении, как ненависть. Но изначально, да, все-таки вот возвращаемся, да, к книжечке, которую мы все хотим процитировать. Собственно, есть у Владимира Семеновича Высоцкого в цикле песен для фильма «Стрелы Робин Гуда» есть прекрасная песня, ну, в данном случае в книжке она это стихотворение, песня о ненависти, да, и есть такие строчки там: «Благородная ненависть наша рядом с любовью живет». То есть, о чем я и говорю, что посыл у этих молодых активных людей: они любят свой город, они считают, что что-то Исаакиевскому собору угрожает, они хотят его защитить, да. Мы не говорим про прожжённых циников, которые просто свои очки как бы получают, там, не знаю, политические, финансовые, там, ну, про политиков, да, мы говорим. А говорим именно про молодых людей, те, что раньше там до революции были скаутами, после революции, может быть, комсомольцами, да, что одни и те же люди там в 20 веке разрушали храмы, а потом на полях Великой Отечественной войны там за други своя гибли. То есть это говорит, что душа-то у них была хорошая, но просто в какой-то момент их поймали, да, и силы их души ушли на ненависть.
Это интересная сила души.
Да, вместо того, чтобы созидать что-либо. Поэтому, если нет любви, то нет и ненависти. Если человек теплохладен, ему все поровну, то ну, вот какая хорошо, у него ни ненависти, ни любви нет, как бы.
Это хорошо, что ты вспомнил.
Поэтому от ненависти до любви один шаг. Это не о отношениях любви мужчины и женщины сказано, я так думаю, надо шире понимать.
Интересно. Ну, хорошо, что вспомнил цитату из Откровения Иоанна Богослова: «О, если бы вы были горячи или холодны, но так как вы теплы, то есть теплохладны, то там буквально стоит фраза: «Изблюю вас из уст своих». Ну, «изрыгну» часто говорят, ну, вообще там «изблюю», что называется. Так вот, прав абсолютно, но вот эти вот три состояния, горячий, холодный и теплый, вот это очень интересная вещь. Потому что, смотри, все-таки горячий человек, это не в смысле, ах, горячий какой, ух, там горячий, били совсем горячий, да. Нет, все-таки тут другое, это все-таки говорится все-таки о вере, но и о, как бы сказать, о посыле. Но вот я вот все думаю. Смотри, все время нам в христианстве говорится о том, что праведен тот человек, который не там, ну как, ну православный человек, это обязательно всегда такой молчун, такой тихий.
Да вот ну почему там, же? Ну, вспомнил апостола Павла. Был ли он тихим молчуном?
Нет.
Да он был таким темпераментным весьма человеком.
А Петр? Ухо.
Тут на самом деле это заблуждение. Ну, понятно, что если мы представляем себе схемонаха в тихой обители, наверное, там только человек такого темперамента может в тихой молитве находиться. Но люди разные, психика у них разная, Господь, Господа востребованы все. А жить не в своем, как сказать, жить не согласуясь со своим темпераментом, это большая ошибка.
Не, очень интересно.
Потому что...
есть, если я просто понимаю, что я вообще вспыльчивый и такой вообще просто горячий ух, то, значит, соответственно, и я стараюсь себя там сдерживать и так далее, и быть таким белым пушистым, то я, в общем, заставляю себя просто на самом деле...
Не надо насиловать свою природу, но надо понимать, где твоя природа, а где ты оправдываешь свои, как сказать, поступки некрасивые тем, что, ну, я же такой, у меня же такой характер, принимайте меня как
таким,
есть.
Таким, какой я есть, да. Это вот очень интересная, как бы, такая штука.
Да.
Но смотри, ну вот то же самое и вот, опять-таки, в семейной жизни. Ведь мы больше всего проблем и таких каких-то очень серьезных, ну, скандалов и так далее, это все-таки с близкими людьми.
Конечно, потому что с близкими людьми ты можешь быть только сам собой. Ты же не можешь надевать маску в семье. В обществе так или иначе нам приходится, да, периодически, ну, лицемерить, наверное, в какой-то степени. Но а если в хорошем варианте, то просто подстраиваться немножко под окружающих людей, потому что, ну, как бы иначе взаимодействия не будет никакого. Понятно, что нельзя, опять-таки, не соответствовать своему нутру. Да, но наступать на горло собственной песни периодически нужно, потому что, ну, другие люди, они другие. Вот. А в семье ты не можешь как бы уже быть другим совсем, чем ты есть. Ты можешь идти на компромиссы, но в целом почему, да, возникают, в общем-то, какие-то проблемы семейные, опять-таки, как мне кажется. Потому что люди, ну, вот, по своему нутру, по внутреннему, да, ощущению, там, по психике, они друг другу не подходят совершенно. Да, они могли бы, скажем, быть хорошими друзьями, вот не в семейной жизни друг друга понимать, да, но в семейной жизни уже большие проблемы, потому что они совершенно разные по натуре
своей. На эту тему вот буквально вот просто тут свалился анекдот. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Да, поэтому слова «холить» и «хулить» отличаются одной буквой.
Да.
Это просто вот очень как бы знаково для меня, потому что, смотри, действительно, одна буква в разнице между словами «любить» и «ненавидеть», потому что действительно один шаг здесь именно в том, и вот, наверное, этот шаг должен сделать каждый человек. Ну, а шаг этот, насколько я бы, мне очень понравился твой рецепт в борьбе с ненавистью, видеть свои собственные,
да,
что это такой шаг, мне эта мысль очень понравилась. И действительно, вот этот шаг сделать, наверное, самое сложное. Потому что вспоминаю я слова владыки Варсонофия по поводу того, что когда мы хотим стяжать дух мирен, ну, помнишь, на Серафиме Саровского в храме?
Вокруг тебя спасутся
тысячи. Да, спасутся тысячи. Вот таким вот образом. Ну что же, у нас, по-моему, есть одно сообщение. Никита, сообщение: «Моральные ценности меняются. В Древней Греции мужеложество – норма, а любовь к женщине женщине, к тому же, к тому же одно и психическое отклонение. Они и дали слово свою культуру Риму. Рим принял христианство, но римский брак – это не менее 5 видов брачных отношений, где есть 2 типа жен – гражданская жена и брак по расчету. Формализованы были отношения с подругами и признаны 2 типа законных небрачных отношений походом воинам. Значит, аморально было жениться на одной женщине, разве только от нищеты. Расцвет христианства и его брачные системы удивительным образом привела к закату Римской империи, религиозным войнам, инквизиции, крестовым походам, войне, реформации и прочим радостям. А как вы можете говорить о морали, если сама христианская мораль ущербна? Судьи кто? Человеку нужны нормальные... Судьи. Подожди, одну секунду, я должен дочитать. Человеку нужны моральные правила ради выживания, вида. Эти правила есть, и я недостаточно. Осуждая их, вы осуждаете основной инстинкт человека – выживание. А кто вы и зачем после этого? Ну, в общем, вот такая вот история с географией. Тут есть... Это, наверное, тема, которую мы обсудим в следующей передаче. Андрей, кончилось время, прости. Прощайся быстро.
До свидания.
До свидания, до следующей встречи. И в следующую передачу поговорим о теме, которую затронули сегодня. Пока.